Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы решили поговорить о старинных рождественских представлениях театральных, которые называются вертепами в России. Мы знаем европейские вертепы, которые выставляют везде, и на улицах, и в храмах под Рождество. Это скульптурные композиции, большие, маленькие, самые разнообразные, которые воспроизводят сцену Рождества. Ну, а в России это немножечко трансформировалось и превратилось в такие кукольные представления в свое время, когда-то бродячих вертепщиков. Ну, а сегодня эта традиция тоже возрождается. Вот как это происходит, чем хорош вертеп, и что это вообще такое, мы сегодня об этом и поговорим. Виктор, расскажите о том, видели ли вы какие-нибудь красивые вертепы. Давайте, может быть, начнем с европейских тогда.
Да, вы знаете, я первый раз и с большим удивлением увидел вертепы, которые назывались шопками, шопки, угу. Польши. Еще где-то в конце 70-х годов, приезжая в Польшу по семейным делам, у меня там часть семьи жила. И, знаете, под Рождество это очень торжественно в каждом костёле по-разному представлялось одно и то же явление. Причём интересно, что дети потом, когда заканчивалось Рождество, разбирали фигурки овечек и коровок, и эти овечки и коровки существовали в семье целый год,
независимо от Рождества. И потом их опять собирали обратно,
да? А потом собирали или покупали. Да. То есть, в общем, какие-то элементы Рождества, вот этого чуда, этой надежды, вообще праздник очень светлый, прекрасный. И вот это ожидание, с одной стороны, символическое, потому что можно сказать, что это ожидание и Нового года, и поворота, как мы знаем, на весну, солнце и так далее, и так далее. А с другой стороны, это все-таки, вы правильно сказали, это театр, потому что там действующие актеры, которые играют разные роли. Хотя это и куклы, правда? Там есть Мадонна, говорю сейчас про Польшу, или, наверное, Богоматерь с младенцем, но там же есть и Святой Иосиф, там же есть обязательно три волхва, причем в традиционном виде они являются одной куклой, потому что они не расходятся между mm-hmm. собой, они просто приходят, поклоняются, и они бывают одной куклой. Конечно, вот в таких
скульптурных... Пастухи же еще должны
да,
быть, да?
Пастухи обязательно. То есть это как бы народный элемент. Но, естественно, что есть и скульптурные композиции, где волхвы разные. Но вот в самом театре, что ли...
Есть же еще и представления, да, где люди... Такая самодеятельность, можно сказать.
Да. Самодеятельность, да. Такой народный театр. Там вот волхвы, чтобы их как бы собрать вместе, они делаются как одна кукла. И, конечно, очень трогательно заглядывают в этот вертеп. А вертеп, напомним нашим слушателям, это пещера. И в эту пещеру, значит, заглядывают очень трогательно и заходят домашние животные, значит, овечки и коровы. Или они в окно смотрят. Вот так вот пещера пещерой, но там какое-то окно все-таки изображается в вертепе. Или они около двери. Я, готовясь к нашей программе, посмотрел картинки вертепа, и поразился, знаете, чему? Что сейчас по всей России появились вертепы в самых разных городах и с разными выдумками. Они появляются в таких снежных пещерах, снежных вертепах, ледяных таких. Некоторые пишут о том, что вертепов больше в той части России, которая соседствует с западными странами. Ну, я имею в виду западными по отношению к России странами. Например, в Пскове, потому что недалеко от Эстонии. Мы не забываем, что традиция очень мощная была и в Беларуси, и в Украине продолжает быть. Так что и в этих областях.
Да-да-да.
Но сейчас...
Пришедшие, кстати говоря, из Польши.
Да. Нет, вообще это Польша, вот Шопкова, польская, это самая такая основа основ в этом деле. Но в каждой стране это по-разному интерпретируется, и в каждой стране что-то подчеркивается наиболее важное. Ну, понятно, что в Польше это Мадонна главная, у нас это все-таки младенец, но это замечательно, это единство христианского мира, в котором, конечно, главную роль играет вера и надежда на святую и прекрасную атмосферу жизни.
Ну, а мы сегодня говорим не только о таких вот скульптурных композициях, да, статичных вертепах, но и о театральных представлениях, которые распространены в России и в том числе сегодня возрождается это искусство. Ну вот, например, существуют разные и семейные небольшие театры, которые делают такие спектакли. Иногда это могут быть какие-то школьные группы, иногда это фольклорные ансамбли. И вот руководитель одного такого ансамбля лаборатории Камышенко Анна Утешева, фольклорист, сегодня гость нашей программы. Анна, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей сегодняшней программе. Мы говорим о вертепах, ну и мы все, в общем, знаем европейские вертепы, такие вот композиции, скульптур. Но в России, насколько я понимаю, были все-таки распространены именно вертепные театральные представления, правильно?
Здравствуйте, да, были именно театрализованные представления, когда ходили по дворам с вертепным ящиком, вертепщики, да, и играли историю о чуде рождения Иисуса Христа, историю о страшном злодеянии царя Ирода и его, самое главное, о его справедливом наказании.
То есть это был такой бродячий театр?
Да, совершенно верно.
Я в свое время читала текст, который был издан, по-моему, в конце 80-х годов в таком многотомном сборнике по фольклору, и я так поняла, что до нас дошел некий вот схематичный текст, который мог варьироваться, и, в принципе, там еще могли вместе с этим играть какую-то другую историю, такую вторую часть, как второе отделение. Более какое-то, может быть, юмористическое, на злобу дня и так далее. Правильно это?
Это правильно, да, потому что как бы у нас есть только сюжетная канва, которую мы... Ну вот основное должно быть, что самое первое, да, это вот сама пещера. Потом необходимо обязательно сцена с Рахилью, да, потому что вот в современности сейчас нас несколько раз просили убрать сцену с Рахилью.
Но потому что она жестокая, да?
Она жестокая, да, но по сравнению с тем, на самом деле, что сейчас льется с телевизора, она не жестокая вообще. Там не льется кровь, там не мигает ничего, никто не орет ничего, да. Там все делается в абсолютной тишине, но от этого всем страшно. Страшно, то есть взрослым. Детям не страшно. Дети, наоборот, как-то воспринимают это все более спокойно. А родители в ужасе просто от этой сцены. А дальше, да, после вот этого справедливого наказания, да, когда мы вот в третьей части фактически глумимся над Иродом, да, потому что мы все вместе должны его наказать, потому что мы должны знать, что любое зло, и самое ужасное зло в том числе, оно будет наказано. И в этом-то вся как бы соль получается такого представления, да, что вот и катарсис в том, что за любое преступление будет наказание. Вот. И поэтому мы, конечно, глумимся там над ним, и все глумятся, и смерть, и черт, и все-все-все, да. И потом все это может перерасти в такой большой балаган, где может и Петрушка выйти, где могут выйти там другие персонажи народного театра и уже разыгрывать какой-то злободневный сюжет.
Скажите, а вы давно занимаетесь вообще вертепами?
Ну, мы около 10 лет играем, потому что сам ящик у нас появился 10 лет назад примерно, чуть меньше даже, да.
А вот что вас в свое время увлекло в этом деле? Почему вы именно вертепом занялись?
Вертеп очень органично встраивается в зимний календарь. И так как мы занимаемся сохранением традиций в условиях города, наш ансамбль Камышенко, то в череде вот зимних поздравительных песен вот вертеп, он как бы стоит немножко особняком, но в то же время дополняет всю вот эту обрядовость зимнюю. И как-то он у нас так органично влился. Совершенно случайно у нас появился вертепный ящик. Мастер вертепный Виктор Назарите, который живет в Тарусии, который сделал первый вертеп для ансамбля Покровского, он нас пригласил в гости и решил подарить нам вертеп. Угу. Вот. И с тех пор, после общения с ним, мы занялись этим делом. И сейчас уже не можем представить себе зимний период без вертепа. Потому что это и таинство какое-то, да, это и лицедейство. Тут столько всего переплетается, что этот вид деятельности очень полюбился.
Скажите, но ведь был какой-то достаточно большой перерыв, да, в силу советской эпохи и прочее, когда, в общем, это искусство фактически не существовало. И я так понимаю, что возрождение вертепов силами разных людей и профессионалов, которые занимаются фольклором, и просто любителей, оно началось, ну, там, где-то в 90-е годы. Правильно?
Да, да, примерно так, да. Когда началось вот такое молодежное фольклорное движение, да, чьим продолжателем мы являемся, да, и вот наш руководитель ансамбля Андрей Сергеевич Кабанов, он как раз лидер этого движения. Но в 80-е еще нет, да, в 90-е скорее потихонечку начали делать такие небольшие семейные вертепы. Да, сейчас эта традиция цветет.
Ну, а много было утеряно вот за эти годы перерыва? Можно оценить как-то урон?
Есть у нас книга Ирины Павловны Уваровой, поэтому там у нее много всего описано. Mm-hmm. Но еще другие книги есть по вертепному театру. Конечно, что-то теряется, все время теряется, да, но мы же не в музее тоже живем, да, мы же живем реальной жизнью, и спектакль, и вертеп должен жить, да, и мистерия рождественская должна жить.
Скажите, вот сегодня все-таки мы живем в других реалиях, другой мир совершенно, да даже и по сравнению с 90-ми он уже другой. Как сегодня это искусство, оно как-то немножечко законсервировалось и вот так существует, как какая-то экзотика, или оно развивается, меняется, что-то происходит?
Во-первых, очень популярно стало, да, а во-вторых, живет и меняется, да, ну, как бы можно всегда на злобу дня добавить шуток, да, когда уже Ирода уже утащили, и, пожалуйста, вот разыгрывайте, что хотите, хоть про ковид, хоть про президента, хоть про кого. Это очень живое. Или как наш мастер Виктор Назарите, он считает, что можно сделать сразу какую-то историю семейную, где там какие-то прорабатываются какие-то семейные какие-то штуки, да, психологические, еще что-то. Вот. Наоборот, традиция очень живая. И так это удивительно переплетается, вплетается история о Христе в современность, в наш быт какой-то, да. Вот.
Ну, то есть получается, что много семейных театров, да, которые этим занимаются?
Много, очень много, да. Вот проходят ежегодный фестиваль вертепов, наверное, вы знаете, да, mm-hmm. у Александра Грефа. Вот. И там, мне кажется, 80% семейных вертепов.
Скажите, а вот вы в этом году будете играть? И если да, то вы какие-то вплетать на злобу дня вещи будете? Вы вообще это любите?
Мы любим, да, вплетать, но в этом году у нас не только так много представлений, мы вот будем играть, но там скорее мы будем делать детскую программу еще. Заканчивается вертеп, и дальше мы выходим в круг и с детьми играем, потому что когда много маленьких детей, они засиживаются, и им хочется какой-то активности. И мы вот эту вот ярмарочную программу перемещаем в зал и заводим там вот русские игры, интерактивные, народные.
Дети, которые к вам приходят, которых родители приводят, это что за дети? Они как-то подготовлены, они в курсе религиозной истории, или это просто могут быть обычные школьники, которые не слишком углубляются в какие-то вот вопросы библейской истории?
Дети разные бывают, и бывают такие, что все время перед представлением я рассказываю сюжет, потому что часто очень вообще не представляешь, что такое вертеп. И вообще слово вертеп несет очень негативную коннотацию у многих, да. Особенно у взрослых, кстати, да. Ну и поэтому я всегда рассказываю, сколько там частей, что происходит, там какая история. Ну, такой небольшой очень рассказ. Но иногда попадаются такие дети, которые вперед меня все рассказывают сами. Ну, видимо, они учатся в воскресной школе, и они всю историю знают прекрасно. И таких детей, кстати, вот в последнее время даже больше попадается. Ну, может быть, просто там мы играем часто в приходах и там, не знаю, в каких-то фондах. Ну, в общем, бывают очень подготовленные дети, которые вперёд идут.
Лично вам что нравится в вертепном представлении?
А мне нравится то, что во время игры вертепа я перестаю быть собой и как бы перестаю думать там о чем-то, перестаю думать вот как бы там что-то спеть, сказать, да. И получается, что форма как бы идет через меня, я становлюсь проводником. И вот это мне очень нравится состояние, когда идет какая-то другая энергия, да, ну какая-то вот мудрость вот этой формы со мной вертепной, самого спектакля, самой истории, да. И как бы когда я выступаю просто вот таким передатчиком, это удивительно, потому что очень много чего-то приходит, какие каких-то идей и какого-то осмысления всего происходящего и происходившего. Лично мне вот это очень нравится. Конечно, у нас очень много музыки, мы очень много поем многоголосно, капельно, в вертепе, и пение тоже очень нравится.
А что бы вы посоветовали, например, семейным таким театрам, я не знаю, энтузиастам, да, которые вот хотели бы сделать такой семейный театр и создать свой небольшой вертеп? Как подступиться к этому делу?
Тут должна быть прежде всего заинтересованность личная, да, и вера в чудеса, потому что кажется, что это так сложно сделать целый спектакль, ведь там и декорации, там и куклы, да, и там какая-то машинерия должна быть. Но на самом деле самое важное — это то, что происходит между людьми, которые собрались вместе. Самое важное, да, и расслабившись, да, и веря в это чудо, я думаю, что спектакль получится легко. И, конечно, обязательно должно быть пение. Пение должно быть хорошим. Здесь можно кому-то походить, поучиться. Ну вот, мне кажется, что иногда я, ну, много я слышала вертепов, где как-то не очень хорошо поют, и это немножко как-то картину разглаживает. Поэтому сделать упор на пение и вот на такое общение внутри вот этого спектакля между участниками коллектива.
Ну, я вам признаюсь, пение, в общем, петь и одновременно еще водить кукол — это довольно сложное дело. Вот я со своими детьми просто, мы сделали профессиональную фонограмму, сами ее записали, цвели с какой-то музыкой, которую мы нашли, и используем ее. Но вот еще, знаете, какая для нас была проблема? Ведь у вертепного ящика вот этого есть определенные правила построения. И, в общем, это довольно большая конструкция, которую где-то надо хранить. Вот здесь можно что-то менять?
Здесь я даже не знаю, что сказать, потому что у нас у самих такой вертеп, который не во всякую машину влезет.
Ну вот в том-то и проблема.
Да. И сейчас, когда мы лишались сначала одного помещения, потом другого, потом третьего, мы все время кочевали. Ну, конечно, нет, вертепный ящик, по идее, он же должен быть переносным. Он должен быть очень легким, удобным. Он должен быстро собираться и быстро разбираться. Потому что ходить по домам с большой громадной конструкцией нельзя. Поэтому тут, конечно, смекалка должна быть, да, какая-то при его построении.
На усмотрение каждого, так сказать, проектировщика.
Мне кажется, да. Потому что, ну, много вертепов существует, где просто куклы на палках, или которые не ходят в прорези, где просто выходят люди с большими куклами, или где просто какие-нибудь куколки шитые бывают. Это все разное, и все имеет право жить и существовать, потому что это все интересно. Это форма, которую наполняют люди.
Понятно. Вот. Анна Утешева, руководитель фольклорного ансамбля лаборатории «Камышинка», ну и специалист тоже по вертепам, естественно, сегодня гость нашей программы.
Но я, наверное, не ошибусь, что в нашей программе есть еще один специалист по вертепам.
Не специалист, но любитель, преданный.
Это вы. Преданный любитель, ставший действительно специалистом, это вы. Аня, расскажите историю вашей любви.
Ну, это действительно прям такая история долгой любви, потому что первый раз я вертеп увидела в начале 90-х годов, тогда как раз после, насколько я знаю, длительного перерыва художники, кукольники, замечательные и энтузиасты этого дела начали возрождать это искусство. Меня первый вертеп отвела посмотреть замечательная художница Ирина Павловна Уварова. Кстати говоря, вдова писателя Даниэля. Она большой специалист по куклам и по вертепам. Вот и с художником Виктором Назарите, которого Анна упоминала в нашей беседе, они как раз занимались этим делом. Ну и я увидела тогда вертеп тоже нашего такого известного вертепщика Александра Грефа. У него театр называется «Бродячий вертеп». Они по сей день играют замечательные спектакли.
И, кстати, он пишет.
Да, знаю, и пишет много, вертепов, и да. Каждый год на Старый Новый год проводится фестиваль вертепов, где участвуют разные спектакли. Ну и вот тогда я увидела впервые этот самый ящик и все это представление. Но здесь что надо сказать, что ящик строится тоже по некоторым принципам. Должно быть два мира, мир пещеры и мир царя Ирода, потому что вот наше вертепное представление, текст его сохранился, его, кстати, можно найти в интернете, и он когда-то был опубликован в многотомнике фольклорных текстов. В этом тексте присутствует несколько сцен, я бы так сказала. Но и в том числе все начинается, естественно, в пещере с рождения Христа, а дальше о произошедшем узнает Ирод, некая сцена у Ирода. Более того, там появляется Рахиль с младенцем, и младенца этого убивают, вот как упоминала Анна в нашей беседе. В общем, это достаточно трагическая такая сцена, я бы сказала. За Иродом, конечно же, в наказание приходит смерть и черт, и он в итоге проваливается в преисподнюю.
В общем, черт исполняет очень позитивную роль. Он этого Ирода тащит в ад.
Ну, а потом все заканчивается опять сценой в пещере. Все это, естественно, сопровождается и пением. И вот эти вот куклы, которые изготавливаются, они напоминают эскимо на палочке.
Почему?
Потому что вот делается вертеп обычно двухэтажный, потому что эти миры должны быть разделены. Мир пещеры и мир у Ирода.
И они не проникают.
Да, эти миры не пересекаются никак. А вот в полу каждого этажа, ну, расстояние высотой с ваш кулак примерно, ну, значит, там, 12 сантиметров. И делаются прорези в полу. То есть куклы движутся, но довольно статично все-таки. У них нет какого-то разнообразия движений, потому что они, ну вот как поезд по рельсам, они идут по этим прорезям. И вы берете в руки и...
Или как в античном театре.
Тоже, кстати,
то
можно сравнить.
То есть как в античном.
Да.
Все монологи направлены на зрителей. Общение происходит прежде всего со зрительным залом или просто с теми, которые смотрят этот вертеп. Между собой они просто, от того, что они статичны, они как разговаривают через зрительный зал.
Да, вот да, получается. Да. Здесь, в общем, тоже похожая ситуация. Ну, много лет я, в общем, как-то мечтала о том, чтобы сделать свой вертеп когда-нибудь, и когда уже у меня появились дети, и когда они уже, в общем, достигли какого-то возраста, лет 7-8, наконец-то я летом как-то взяла коробку на даче, стала ее крутить и сказала, что все, ребята, мы садимся делать вертеп. И тут началось, надо сказать, очень увлекательное приключение, потому что мы делали этот вертеп полгода. И это, в общем, я скажу, была большая работа. Потому что, например, какая была у меня проблема? У меня нет возможности хранить вот этот вот большой ящик дома. И мне нужно было придумать какую-то такую конструкцию, чтобы соблюсти все правила, чтобы вот эти миры дворца Ирода и пещеры не пересекались. Но при этом мне нужно было, чтобы это была небольшая конструкция, которую я потом заверну в пакет, и в течение года она будет лежать. В общем, конструктивное решение было найдено. Мы довольно быстро там все как бы меняли наши декорации. И вы, Виктор, знаете, потому что вы были одним из первых зрителей нашего такого семейного
театра. Да, это театра. Верно, это правда. И я был поражен энтузиазму и вашему, и радости детей, потому что в самом деле это выглядело все, если не профессионально, то творчески, я бы так сказал. И действительно, это очень важно для детей понять, что в мире есть сакральность, есть что-то такое, что можно передать простыми способами, ну, хотя и сделать это трудно, но это простой способ, но, с другой стороны, то, чему можно поклоняться. Это очень важно все для жизни. И что же у вас, это один раз произошло, или это было многократно каждое
Рождество? Нет,
расскажите.
Конечно, каждый год мы играем эти спектакли для наших друзей. Спектакль у нас получается, ну, где-то, по-моему, 25 минут длится он. Завершаем мы все это, естественно, раздачей конфет, как полагается, под колядки. Сложности есть, конечно, в изготовлении всего этого дела, потому что дальше ты начинаешь делать кукол, и, в общем, с каким-то трепетом подходишь, особенно когда надо делать Марию или Иосифа. Но я признаюсь, что самой большой проблемой для меня был Ирод, потому что, во-первых, у меня очень маленькая преисподняя, куда он падает, и я не могла его сделать большим, как описано в аннотации к фольклорному тексту. И вообще я долго думала, как-то не могла понять, как же изобразить этого жуткого тирана. Потом как-то стала перебирать свои впечатления от детских сказок, от какой-то такой вот литературы, поняла, что тиран должен быть маленького роста, толстым, пузатым, кривоногим и с очень противным лицом.
Это что, какая-то восточная такая традиция.
Да. Когда я это все поняла, вот он получился таким, как надо.
И провалился.
И провалился. И даже мы придумали, как ему отрубает голову смерть. В общем, это такое очень увлекательное занятие.
А смерть? А считается, что смерть самая высокая фигура. Да, вы делали ее.
Вы знаете, я
фигуру.
Сделала ее самой высокой. Да, я вообще в этом вертепе довольно много каких-то правил нарушила, начиная от конструкции ящика, и куклы у меня не как эскимо, а это марионетки, опять-таки, в силу вот наших конструктивных решений. Но когда я это делала, я подумала, что это же народный театр. И, в общем, каждый человек, который за это берется, может принести что-то свое. Поэтому я, относясь с трепетом к тексту и к традициям, все-таки мы как-то интерпретировали это по-своему. И у нас, да, у нас смерть высокая, хотя вот по правилам Ирод должен быть высоким. Но я хочу сказать, что, конечно, для детей, которые были, безусловно, вовлечены в этот длительный процесс, а потом играли со мной и играют этот спектакль, даже несмотря на то, что сейчас они уже выросли, это, конечно, большое дело. Это какая-то большая такая история, которая, я надеюсь, ну, останется с ними надолго. Я имею в виду и сам процесс изготовления, и изучение каких-то традиций, которые происходят параллельно. И то, когда мы приходим кому-то играть, разная аудитория, то есть кому-то мы объясняем.
А кто пишет тексты?
Ну, текст существует канонически, мы его взяли. Немножечко я дополнила старый текст, потому что он, в общем, не всем детям может быть понятен. Я дополнила его кусками из детской Библии. Вот как читали, мы сделали фонограмму, и мне, в общем, достались «Чёрт», «Ирод» и «Смерть». Мои дети тогда отказались все это читать. Но я согласилась, делать мне было нечего. Поэтому, в общем, вот такое мероприятие, которое из года в год мы с трепетом открываем этот ящик, что-то, если нужно, подправить в куклах, все это делаем и вновь играем.
А как же Вифлеемская звезда? кто зажигает.
У нас, как вы, может быть, помните, стоит такой подсвечник перед вертепом, и мы потихоньку его зажигаем. Ну и Вифлеемская звезда золотая на этом ящике, естественно, светится и освещает весь наш спектакль. Я хочу сказать, что это хорошее дело с детьми, и советую всем, кто хочет этим заняться, не пугаться и потратить время на такое прекрасное времяпрепровождение.
Замечательно, спасибо большое. Сегодня вы действительно и ведущий, и гость программы.
Спасибо вам.
Это редкое качество для всех, как сблизило вас в двух ипостасях. Отлично, отлично. Большое спасибо. И надо сказать, что мы совершенно не случайно говорим сегодня об этом, потому что в святочные дни...
Это самое время для вертепных спектаклей, на самом деле.
Да.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго.